Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18 часов 7 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». В Петербурге появились листовками с молитвами за президента России, единого в двух лицах. В Приморье обезврежена группировка, совершившая несколько нападений на милиционеров. Начался чемпионат мира по футболу. Эти и другие темы в третьем информационном часе программы «Время свободы». Стало известно, что 1 июня, в Международный день защиты детей, 150 одаренным маленьким петербуржцам был устроен праздник. Их пригласили на детскую ассамблею в Таврический дворец, и там вместе с подарками вручили брошюру «Молитву за президента России, единого в двух лицах», рассказывает Татьяна Вольская.
Детскую таврическую ассамблею для учеников художественных школ, победителей олимпиад и конкурсов организовали Межпарламентская ассамблея СНГ, Клуб друзей Таврического дворца, Капелла Таврическая, Продюсерский центр арт-ассамблеи и Фонд поддержки культурных инициатив «Традиция». На празднике детям раздали подарки, и там среди книжек и игрушек обнаружилась брошюра с изображением царя Николая II и надписью «Молитва за президента России» на обложке. Внутри изображение архангела Михаила и молитва за рабов Божиих Димитрия и Владимира, то есть президент, объявленный на обложке, на поверку оказался составленным из двух частей. Идея принадлежала организаторам праздника, говорит член оргкомитета ассамблеи Анна Тихомирова.
Это брошюра, которая вызвала столько непонимания. Это обычная молитва, которая есть в любом православном молитвослове. Православная церковь каждый день молится во время богослужения за власть и воинство. И в этой молитве мы также обращаемся к архангелу Михаилу о здравии нашего руководителя и за нашего премьер-министра.
Да, церковь молится за власти каждый день, подтверждает настоятель храма Федоровской иконы Божией Матери протоиерей Александр Сорокин.
В православной церкви традиция молиться за власти придержащие, она очень древняя, и она превосходит по древности даже существование нашего государства и даже византийского государства, поскольку это молитва о существующем порядке, а о том, чтобы государство, каким бы оно ни было по своим идеологическим основаниям, чтобы оно было на страже справедливости и закона. И в этом смысле в церкви, в православной церкви, всегда звучит молитва о властях придержащих, за литургией, за всеночным бдением, за любым другим богослужением мы услышим вполне конкретную формулировку о богохранимой стране нашей, властях и воинстве ее, но без упоминания конкретных должностей и имен.
Если есть молитвослов и церковные службы, зачем еще раздавать молитву детям? Анна Тихомирова.
Ну, во-первых, не у всех есть молитвослово. Во-вторых, у нас президент себя позиционирует как православный человек. И в том, что мы раздали эти молитвы, мы никого не заставляли молиться, мы не ставили на колени, знаете, не били лбом об пол. Что плохого в том, что мы молимся архангелу Михаилу о здравии и благоденствии руководителей нашей страны?
Анна, уж если раздавать молитвы на детском празднике, мне бы показалось более уместной молитва не за власти, а, скажем, за больных детей и детей-сирот.
День защиты детей. Почему бы нам всем не помолиться о нашем правительстве, о нашей власти? В этом нет ничего плохого и дурного. Почему дети не могут помолиться о том, что, Господи, пошли нашему президенту здравия, телу и всему-всему, чтобы все у нас было хорошо в нашей стране и чтобы сиротам тоже было хорошо? Архангел Михаил почитается не только в христианской вере, как мы все знаем, он почитается также и у мусульман, и у иудеев. Поэтому он никоим образом не может противоречить ничьим взглядам.
Брошюры с молитвой распространяет общественная организация Александра Невское братство. Это обычная молитва из молитвослова, говорит заместитель председателя братства Сергей Шаров.
На этом месте могут быть любые имена любого православного христианина. А здесь в данном случае были оставлены имена раба Божия Владимира и Дмитрия, так как они также являются православными людьми и открыто это позиционируют, и дела их свидетельствуют об этом. Поэтому ничего такого сверхъестественного здесь нету. И вот тот сон, который поднят, видимо, еще раз говорит просто о недостатке знаний и о необходимости введения основ православной культуры.
Главная мысль Сергея Шарова о воспитании. Он считает, что молитва в подарок согласуется с программой братства «Александр Невский. Имя России».
Мы ставим своей целью создание образцов для подражания и воспитание новой национальной элиты по образу Александра Невского, которого сам народ этот образ выбрал как бы образом представителя современной российской власти. Для детей важно видеть некую проекцию этого образа в тех людях, которые они видят ежедневно. А Александр Невский – это мудрый правитель, это образец веры, это воин, владеющий единоборствами, это народный герой. Вот в чем-то эти проявления частично мы видим и в наших руководителях, во Владимире Владимировиче, Дмитрия Анатольевича.
Вряд ли реальный Александр Невский, а не его легендарный образ, может служить подражанием для современных руководителей страны, считает историк Густав Богуславский.
Что касается государственной деятельности князя Александра, не случайно у историков были разные мнения и разные подходы в оценке этой государственной деятельности, потому что многое в этой деятельности было связано с необходимостью лавировать, унижаться перед ордынскими ханами, необходимостью иногда откровенно пренебрегать интересами русских княжеств.
Что касается истории с брошюрой, то она для Богуславского тоже удивительна.
Признаюсь, вся эта история произвела на меня странное впечатление, как и на многих других петербуржцев. Непонятно, почему все это произошло 1 июня, в День защиты детей. Непонятно, почему это произошло на встрече школьников, которые были победителями предметных олимпиад, закончившихся недавно учебным году. Непонятно, каков замысел всего этого действа.
В самой раздаче молитвы ничего плохого нет, считает православный священник отец Вениамин Новик.
Молитва – вещь хорошая, и апостол призывает нас молиться за власть придержащих. Здесь можно только сказать, что молитва – дело добровольное, то есть по выбору. На усмотрение тех же самых школьников. Хочешь – молись, не хочешь – не молись. Главное – вовремя, в благочестивом рвении остановиться. Особенно, если это рвение направлено не столько к благочестию, сколько к желанию угодить начальству.
Остается только сказать, что официальные представители церкви высказались примерно в том же духе. Руководитель отдела по работе с молодежью Петербургской епархии протоиерей Артемий Скрипкин даже воспринял молитву как некую провокацию, поскольку она выглядит как сугубо церковное поминовение и имеет на обложке изображение царя Николая II. Это, по мнению протоиерея Артемия, неправомерно сближает фигуру помазанника Божия и президента, выбранного чиновника, и если дети во всем, несомненно, разберутся сами, то взрослым лучше подобных проблем не создавать. Кстати, такие брошюры распространяются в Петербурге не только среди детей, но и среди курсантов петербургских военных училищ. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Московское время 18:15. Коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Киргизии в ходе массовых беспорядков погибли, по последним данным, 37 человек, более 300 госпитализированы. 50 человек находятся в тяжелом состоянии, ситуация в Ошской области остается напряженной. Следствие считает заказчиком захвата российского сухогруза «Арктик Си» летом 2009 года гражданина Эстонии, предпринимателя Эрика Нейлиса Кросса. Об этом заявил прокурор на заседании по делу одного из обвиняемых. Утверждается, что Кросс хотел захватить судно для получения выкупа. Госдума России приняла в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия ФСБ. Московское следственное управление возбудило уголовное дело против врачей в связи со смертью в СИЗО «Матросская тишина» предпринимателя Веры Трифоновой. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы» в 21 час по московскому времени. В эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». И, как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Центральная тема сегодня – петербургские балетоманы. Полдюжины поклонников балета будут вспоминать о великих танцовщиках Наталье Дудинской, Рудольфе Нурееве, Михаиле Барышникове и других. Среди других тем – воспоминания о театральной Москве 30-х годов 20 века и одесский язык, беседы на эту тему с поэтом Борисом Херсонским. Итак, «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в 9 вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Ну а информационную программу «Время свободы» продолжит обзор публикаций в международной печати. И сегодня этот обзор подготовил мой московский коллега Михаил Шевелев, которого я приветствую в прямом эфире. Михаил, здравствуйте. Ну, центральная тема сегодня – это начало чемпионата мира по футболу в Южноафриканской Республике. Наверняка много публикаций сегодня о футболе. Расскажите о наиболее интересных из них.
Добрый день, Андрей. Конечно, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы предвидеть задолго, что в этот день ни одна другая тема не сможет конкурировать с футбольной. Масса чисто спортивных публикаций, но я бы обратил внимание наших слушателей на публикации, которые посвящены темам напрямую к спортивным результатам, отношения не имеющим. Например, газета Daily Mail рассказывает о том, как в Йоханнесбурге проходила презентация заявок на чемпионат мира 2018 года. Напомню, что одним из претендентов является Российская Федерация. И вот заявку Российской Федерации на чемпионат мира 2018 года представлял в Йоханнесбурге никто иной, как Роман Аркадьевич Абрамович, вместе с вице-премьером Игорем Шуваловым. А газета Daily Mail рассказывает, что эта презентация прошла не вполне удачно, потому что против Шувалова и Абрамовича выступил такой сильный противник, как Дэвид Бекхэм, который прибыл в Йоханнесбург для того, чтобы поддержать заявку Англии. Переигранные Абрамович и Шувалов были самым бесхитростным способом. Они прибыли на церемонию за 2 часа и успели там многим надоесть. А Дэвид Бекхэм явился в самую последнюю секунду, и его приезд произвел фурор среди журналистов и присутствующих. Он таким образом стал главной звездой церемонии и принес какие-то дополнительные очки в копилку не сборной Англии, но самой Англии, претендующей на чемпионат мира 2018 года. Еще одна публикация, на этот раз это газета Christian Science Monitor, это американское издание, рассказывает о том, что в присутствии многочисленных журналистов и публики, которая наводнила Южную Африку в эти дни, местные политические силы решили напомнить миру о себе и своих чаяниях. В Кейптауне разгорелись политические страсти вокруг канализации. Партия «Африканский национальный конгресс» обвинила своих противников из Демократического альянса в том, что канализация, которую последние провели в один из беднейших районов столицы Южной Африки, является российской, и это есть оскорбление южноафриканского населения. Партия «Демократический альянс» не осталась в долгу, и вот эти страсти вокруг российской и нероссийской канализации кипят в эти дни в южноафриканской политике. Что, конечно, не мешает и туристам, и болельщикам, и населению Южной Африки сосредоточить свое внимание не на околофутбольных страстях, а на чемпионате мира.
Спасибо. Напомню, это был обзор публикации в международной печати для программы «Время свободы». Сегодня его подготовил и представил Михаил Шевелев. В Москве 18:20. Вы слушаете программу «Время свободы». Члены группы, нападавшей на сотрудников правоохранительных органов в Приморье, обезврежены. Милиция провела сегодня штурм дома, в котором эта группа находилась. В результате 2 преступников были убиты, 4 задержаны. История, вызвавшая бурное обсуждение в прессе и интернете, по мнению экспертов, должна послужить тревожным сигналом для властей. Передает корреспондент «Радио Свобода» во Владивостоке Марина Лобода.
Операция по поиску преступников, нападавших на милиционеров, шла 2 недели. Операция по захвату группировки заняла 6 часов. Как рассказывают представители МВД, всю прошедшую ночь милиционеры преследовали машину с подозреваемыми. Настигли ее в центре Уссурийска, когда 4 преступников уже забаррикадировались в помещении одного из жилых домов в центре города. Всего в группе было 6 человек. 2 из них, связные, были задержаны ранее в ходе поисков. В час дня группа была блокирована силами специалистов. спецназа и ОМОНовцев. Информация о том, что была заложница, не подтвердилась. Преступникам было предложено сдаться. Последовал отказ. Примерно в это же время на местное телевидение позвонила женщина. Представилась матерью одного из разыскиваемых, рассказала, что ей позвонил сын. Сообщил, что они блокированы, но сдаваться не намерены. И попрощался со всеми. Уже через несколько минут 23-летний Андрей Сухарат был мертв. Очевидцы рассказывают, центр Уссурийска был оцеплен. К месту ЧП подтянуты БТРы. На крышах домов расположились снайперы. Всего было задействовано более 100 силовиков. В ходе операции ранения получили один из ОМОНовцев и случайный прохожий. Как сообщил представитель Следственного комитета Аврора Римская, во время операции по захвату двое подозреваемых убиты. Это Андрей Сухарет, 23 года, и Александр Сладких, 21 год. Еще один из участников группы, Владимир Илютиков, сдался. Александр Ковтун продержался дольше всех. И только приехавшей из села Кировка матери удалось уговорить сына сдаться. Это произошло в 18 часов 30 минут по местному времени. Следственный комитет рапортовал о завершении операции.
Последний из подозреваемых, Александр Ковтун, после продолжительных переговоров сдался. В настоящее время Ковтун передан следственным органам Следственного комитета по Приморскому краю для проведения следственных действий. Сейчас на месте происшествия работают следователи. Проводится осмотр квартиры, где находились злоумышленники. Расследование продолжается.
Начальник УВД по Приморью, генерал-майор милиции Андрей Николаев, обратился к жителям края. Он сообщил, что комментарии на интернет-форумах и в некоторых СМИ о ментовском беспределе, толкнувшем мальчишек на вооруженную борьбу, не соответствуют действительности. Генерал заявил, что штурма помещения, где укрылись преступники, не было. Спецсредства не применялись. Никакого приказа об уничтожении преступников также не было, а двое погибших застрелились сами. Марина Лобода для радио «Свобода», Владивосток.
Московское время 18 часов 24 минуты. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Региональные и муниципальные чиновники не спешат делать достоянием гласности информацию о своих доходах. Федеральный закон о противодействии коррупции требует от них декларировать доходы и имущество свои и членов семьи, но не требует их публикации. Россиянам понравилось обсуждать доходы первых лиц государства, включая президента и премьер-министра, федеральных министров и губернаторов, но как и на что живут чиновники более низкого уровня, для народа остается тайной. Не исключение и Ульяновская область. Слово нашему корреспонденту Сергею Гогину.
Вслед за президентом и премьер-министром России информацию о своих доходах за прошлый год, как и прочие губернаторы, опубликовал глава Ульяновской области Сергей Морозов. Люди узнали, что по части доходов ульяновский губернатор на фоне коллег из других регионов выглядит твердым середняком. В 2009 году он заработал 1 миллион 370 тысяч рублей. У него есть квартира и жилой дом, приобретенный в кредит, а у его супруги автомобиль «Мерседес». К примеру шефа добровольно последовала руководитель аппарата регионального правительства Светлана Пёнышева. Она рассказала о своих доходах в личном блоге. Но инициатива открытости дальше не пошла. Никто из областных министров и муниципальных руководителей отчитываться о доходах перед людьми не стал. Светлана Пёнышева пытается их оправдать.
Ну, я не думаю, да, что чиновники спрятались. Чиновник уже напрямую никто не обратился. Не каждый же хотят говорить о том, что у них в семье. Даже когда мы читаем прессу, да, многие говорят, семья не обсуждает. Доходы не обсуждаются, да? Я не скажу, что у наших чиновников, потому что я видела все декларации, ни у кого доходы не возросли, никто себе дома, квартиры, машины не понакупил. Поэтому, говорят, зададут вопрос, я отвечу. Так отвечают наши чиновники.
Почему чиновники не последовали примеру губернатора? Потому что в этом нет ничего противозаконного, говорит уполномоченный по противодействию коррупции в Ульяновской области Александр Павлов.
В общем-то, это их право, это не обязанность. На сегодняшний день пока это их право. Последовать примеру или не последовать. Я здесь не могу никаких действий произвести для того, чтобы заставить или не заставить чиновников Ульяновской области. из этого не следует ничего противозаконного.
Президентские указы, изданные в развитии антикоррупционного закона, требуют раскрывать свои доходы для публики только от чиновников федерального уровня, включая губернаторов. Субъекты федерации вольны распространить эту инициативу на чиновников других уровней или не делать этого. В основном не делают, говорит журналист газеты «Симбирский курьер» Лидия Пехтерева.
На самом деле, я не думаю, что дело именно в ульяновских чиновниках. Насколько я промониторила ситуацию, очень мало регионов пошло на принятие положений, заставляющих членов правительства регионов публиковать свои доходы. Вслед за ними также очень мало муниципалитетов приняли такие положения. Я думаю, что федеральные власти не настояли на таком порядке, и регионалы и муниципалы просто сами, естественно, инициативу проявлять не стали.
Руководство Ульяновской области хотело было обязать чиновников публиковать данные об их имуществе и доходах, но, по словам Светланы Опенышевой, прокуратура пресекла порыв к открытости.
У нас губернатор вообще в своем нормативном документе прописал, что все чиновники должны публиковать. У нас регион, который первый принял вот это вот постановление правительства, там, где были прописаны все коррупциогенные должности, и вот именно в этом постановлении мы обязывали, что должны они подавать декларации о доходах, как себя, так на супругу или супруга, и несовершеннолетних детей. И пришел протест прокуратуры. Сказал, что это превышение полномочий, потому что в федеральном законодательстве этой нормы нет.
Это, впрочем, не помешало правительству Москвы принять документ, аналогичный президентскому указу. Не стали утаивать от публики свои доходы министры правительства Саратовской области. По информации интернет-газеты «Четвертая власть», заместитель председателя облправительства Александр Жандаров за отчетный период обогнал по доходам российского президента и премьера. Президент фонда «Индем» Георгий Сатаров считает, что гражданам важно иметь информацию о доходах чиновников хотя бы из любопытства, несмотря на то, что губернаторов в России больше не избирают. А уж поможет ли эта информация в борьбе с коррупцией, зависит не только от власти, но и от граждан.
Они могут воспользоваться этой информацией, и тогда это не будет профанацией.
А как вы предложили бы использовать эту информацию?
Для оказания давления на власть, если обнаруживаются явные расхождения между заявленными доходами и реальными расходами, которые тоже можно выявлять, то граждане вправе предъявлять претензии, если говорить о губернаторе, то предъявлять претензии, естественно, президенту. Вот вы назначили такого губернатора, он вор, извольте его снять. Если нет, то, значит, граждане обязаны делать свои выводы по поводу их выбора президента.
Георгий Сатаров поддерживает идею закона, который обязал бы чиновников раскрывать свои доходы для публики. При этом эксперт не считает это вмешательством в частную жизнь.
Значит, у каждого человека есть свободный выбор, идти в чиновники или нет. Не хочешь раскрывать свои доходы, иди в бизнесмены.
Очевидно, людям важна моральная сторона декларационной кампании, независимо от размера доходов конкретного чиновника. Люди рассуждают так. Если чиновник не хочет публично рассказать о своих доходах, значит, ему есть что скрывать. Сергей Когин для «Радио Свобода», Ульяновск.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина так сформулировала тему сегодняшнего выпуска. «Сталинский шпион-любовник. Завершение рассказа о жизни советского разведчика Дмитрия Быстролетова. Что представляет собой экономика Грузии после реформ Михаила Саакашвили? Ответят ли власти на голодовку жителей Эмеретинской долины и роль хиджаба в Турции под руководством Реджепа Эрдогана?» Эти темы в радиожурнале «Время и мир», эфир в 10 вечера по московскому времени. Сейчас в Москве 18 часов и 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Киргизии в ходе массовых беспорядков погибли, по последним данным, не менее 37 человек, более 300 госпитализированы, 50 человек находятся в тяжелом состоянии, ситуация в Ошской области остается напряженной. Следствие считает заказчиком захвата российского сухогруза «Арктик Си» летом 2009 года гражданина Эстонии, предпринимателя Эрика Нейлиса Кросса. Утверждается, что Кросс хотел захватить судно для получения выкупа.
Госдума России приняла в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. У зданий Госдумы и ФСБ сегодня были задержаны 5 участников одиночных пикетов, протестовавших против законопроекта. Московское следственное управление возбудило уголовное дело против врачей в связи со смертью в СИЗО «Матросская тишина» предпринимателя Веры Трифоновой. Дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности». В Уссурийске в ходе штурма дома убиты двое подозреваемых в нападениях на милиционеров. Еще двое сдались. В перестрелке ранены один милиционер и местный житель. На севере Ирака в результате взрыва погибли не менее 9 человек. Десятки получили ранения. Среди погибших двое американских военных. Сообщается, что смертник подорвал себя в автомобиле рядом с патрулем американских войск. На юге Афганистана в результате взрыва погибли 9 человек, в том числе женщины и дети. Взрывное устройство сработало в автобусе. Власти Пакистана сообщили, что в результате очередных авиаударов, предположительно с американского беспилотника, убито не менее 13 человек. По предварительным данным, это боевики Аль-Каиды и движения «Талибан». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее итоговый выпуск сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. А ведущий программы Андрей Шары сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте, Андрей. Представьте, пожалуйста, главную
тему. Добрый вечер, Андрей. Сидеть бы сейчас, конечно, и смотреть только что открывшийся чемпионат мира по футболу. Поговорим, конечно, в программе и об этом, но, к сожалению, приходится заниматься куда более трагическими, прямо так и скажем, драматическими вещами. Это и вот это окончание партизанской войны в Приморье, и ситуация в Киргизии, где около 30 человек погибли и несколько сотен, по крайней мере, ранено в результате беспорядков на юге республики. Об этой ситуации я говорил сегодня с Аркадием Дубновым, московским журналистом, который следил сегодня в Ташкенте за ходом саммита Шанхайской организации сотрудничества. Так получилось, что ситуация в Киргизии стала главной темой этого саммита. Давайте послушаем фрагмент беседы.
Киргизская тема была главной. При обсуждении лидеров участниц ШОС была она, видимо, достаточно острой и заинтересованной. Когда Медведев вступал перед журналистами, ему казалось, что это было только ночью. События продолжаются и в течение всего дня, 11 июня. По оценке Дмитрия Медведева, основанной на массе исполняющей обязанности министра иностранных дел Киргизии Руслана Казакпаева, ситуация взята под контроль правоохранительными органами, но явно у Медведева, как, впрочем, и у других лидеров ШОС, это вызывает сомнения, но в то же время они надеются, что действительно в конце концов будет так. Отвечая на вопрос, возможно ли вмешательство ОДКБ в ситуацию в Киргизии, Медведев устав ОДКБ не позволяет вмешиваться во внутренние дела стран-участниц, а именно таким образом характеризуется ситуация в Киргизии. Поэтому об этом не может быть и речи. На открытой части саммита сегодня то же самое сказал президент Узбекистана Ислам Каримов. Естественно, речь шла о том, что страны ШОС будут оказывать всю посильную помощь. Но уже решено, что будут посланы наблюдатели на референдум, на выборы парламентские. Сейчас рассматривается по финансового порядка и товарного порядка, которые обращены к России.
Как ведут себя представители Киргизии?
Они как не ведут. Представители себя Киргизии. Представитель Киргизии, единственный министр, исполняющий обязанности министра иностранных дел, Руслан Казакпаев. Ему была дана возможность выступить с оценками ситуации, и он отвлекает текст, сказал несколько слов о том, что произошло в Аше. Но такое ощущение, что и он был не очень в курсе того, что происходит.
Аркадий Дубнов с саммита Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте. Подробнее об этой и других темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Полчаса уже продолжается первый матч чемпионата мира по футболу, который только что начался в ЮАР, а мой коллега, московский корреспондент «Свободы» Карен Агамиров обратился к нескольким известным людям с вопросом, за кого вы будете болеть в отсутствии российской сборной.
Народный артист России Александр Филипенко будет болеть за качество.
За итальянцев?
Они показывают качественный футбол, да?
Он более театральный. Бразильцы, это уж сами бразильцы, понимаете? За качество. Главное, будем болеть за качество.
Александр Георгиевич, а есть ли общее между профессией актера и футболиста?
Конечно, конечно. Это сиюминутность. Они ведь работают по Станиславскому. Я здесь и сейчас. Это, может, единственный вот такой вид спорта, когда вот тут происходит на глазах. И, конечно же, нужна публика. Без стадиона, без поддержки этой чаши гигантской, что вы. И вот мы сейчас с Валентином Гафтом репетируем нашу пьесу Сонгафта. И вот какое стихотворение у Валентина Йоси есть про футбол. Футбол не просто мячик на траве. Футбол – война, где радости и беды. Жизнь – это поле. Половины две. Здесь поражение, там победы.
У микрофона «Радио Свобода» народный артист СССР, солист Государственного академического большого театра Зураб Саткилава.
Наверное, за Аргентину. Там они мне очень нравятся, несколько футболистов, особенно Месси.
Вы, как бывший футболист, можете сказать, профессия певца оперного схожа с профессией футболиста?
Особенно в подготовке, в режиме, в работе, в труде. Абсолютно одинаковые.
Член правления Института современного развития Евгений Гонтмахер.
Мои фавориты – Аргентина и Бразилия. Эти команды показывают очень интересный, зрелищный футбол. Кстати, результат может быть часто не так важен. Интересно смотреть, как они играют. Ну, есть и команды, конечно, европейские. Мне в последнее время нравится, как играют испанцы.
А сюрпризы могут быть какие-нибудь?
Я уверен, что будут, потому что, во-первых, как всегда, хозяева поля могут принести сюрпризы. Это Южноафриканская республика. Это традиционно. Мы помним чемпионаты мира, когда хозяева, казалось бы, слабые команды с низким рейтингом выходили и в четверть, и в полуфиналы. Поэтому я жду от них. Вообще я жду сюрпризы от африканских команд. Они очень быстро растут, очень быстро набирают в классе. Кстати говоря, по своему стилю эти команды тоже напоминают стиль латиноамериканский. Это открытый атакующий футбол, очень техничный.
Футбол и политика, что-нибудь общее есть между ними?
В России, да. В России, безусловно, футбол и вообще спорт носит явно выраженный политический характер, потому что у нас рассматривается с точки зрения мощи Российской Федерации, наши победы или наши неудачи. Соответственно, это используется в политических всяких играх в мире. Да, отчасти так оно есть тоже, но не в такой степени, как у нас, безусловно. Это, мне кажется, надо изживать. Это не более чем игра, это не более чем развлечение.
За кого вы будете болеть на чемпионате мира по футболу? У болельщика со стажем, депутата Государственной Думы России Валерия Зубова, есть варианты.
В отсутствии нашей национальной команды буду болеть за англичан. В первую очередь. Но бывает так, что по мере чемпионата кто-то выбывает, и не исключено, что англичане когда-то выпадут. Тогда у меня резерв. Буду болеть за немцев. Команда, которая мне нравится тем, что как бы она ни выступала до чемпионата мира, на чемпионате мира, как бы она ни выступала в предварительных играх, в подгруппах, всегда, в конце концов, наращивает свой темп и борется всегда за первое место. Ну и, наконец, если с Германией что-то случится, то тут мое сердце разорвется, и я буду выбирать между Голландией и Францией.
Сегодня в Южноафриканской республике открывается 19-й чемпионат мира по футболу. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в программе «Время свободы» сетевые разговоры.
В российской благосфере обсуждают суд над жителем Москвы Сергеем Мохнаткиным, который 31 декабря минувшего года сделал замечание милиционеру, тащившему в автозак участницу митинга в защиту 31 статьи Конституции, гарантирующей свободу собраний. Мохнаткина задержали и на следующий день отпустили, после чего он написал жалобу на действия сотрудников милиции. В конце мая нынешнего года его вызвали в ГУВД Москвы для опознания тех, кто, согласно его жалобе, нанес ему телесные повреждения, и тут же арестовали по обвинению в применении насилия в отношении сотрудника власти. Через неделю суд приговорил Сергея Мохнаткина к 2,5 годам лишения свободы. Блогеры в его вину не верят. Оппозиционный политик Илья Яшин выдвигает такие доводы.
Если бы Мохнаткин и правда дал менту в глаз, он не вышел бы из отделения 1 января. Немедленно было бы возбуждено уголовное дело, и человека закрыли, вплоть до суда. Я уверен, что менты мстят ему за то, что он решил качать права и написал заявление на избившего его сотрудника. Ну и эффект устрашения, конечно, имеет место. Судья вела себя крайне предвзято и отказалась принимать во внимание показания других задержанных, которые находились в автозаке с Мохнаткиным. Их показания не заслуживают доверия. А вот показания сослуживцев, якобы избитого милиционера, заслуживают. Очень объективно.
Блогеры отмечают, что Мохнаткин, по его словам, был случайным прохожим, а не участником митинга, и гадают, почему вынесен такой суровый приговор. Пользователь Colossal считает, что это эффективная тактика запугивания.
В свое время алжирские сепаратисты обрушили острие террора не на колониальные власти, а на коллаборационистов из местных. Так же и здесь. Собирается кучка несогласных. ОМОН тут же бросается, начинает хватать и мутузить. Зевак. Результат. Автобусы набиты задержанными, которых ждет ускоренный суд до 5 лет, но ни один волос протестующих не упал. Пространство полностью зачищено, остались только митингующие. Несколько месяцев такой практики, и вот картина. Очередной марш несогласных. Торжественно идут Алексеева, Пономарев. Граждане, завидев шествие, в ужасе пускаются на утек. Пустеют балконы. Окна задергиваются шторами, как при затемнении. Митинг благополучно проходит. В вакууме. Только парочка журналюк издали отваживается сделать снимки. Но все равно их через квартал, скорее всего, задержат. За неправильный переход улицы. А крамольные кадры будут случайно удалены.
К аналогичным выводам приходит и пользовательница EFA2007.
И телевидение, и официальные СМИ, и при возможности суд стабильно внушают людям мысль. Сидите дома, смотрите ледовое шоу и никуда не высовывайтесь. Политика – это грязное дело, выборы ничего не решают. Политикой занимаются только мошенники, маргиналы и клоуны. Любой нормальный человек – вне политики. Вокруг на улице один ужас и кошмар – фашисты, скинхеды, готы, людоеды и прочее. Дома надо сидеть. Этот приговор не для нас, а для тех, кто еще не определился, чтобы боялись.
Важнейшей темой для англоязычных политических блогеров на днях стал Иран. Актуальными эти дискуссии делают сразу два повода. Введение на днях Советом Безопасности ООН дополнительных санкций в отношении этой страны и близящаяся годовщина массовых демонстраций в Тегеране, последовавших после президентских выборов 12 июня 2009 года. Политический комментатор Financial Times Гидеон Рахман в своем блоге на сайте издания не скрывает скептицизма в отношении действий новых санкций.
Не хочу умалять заслуг западных дипломатов, потративших месяцы тяжелейшей работы на формирование нового пакета санкций в отношении Ирана. Но будет ли этих санкций достаточно, чтобы убедить иранцев замедлить осуществление ядерной программы или вообще отказаться от нее? Мне представляется, что престиж нынешнего иранского правительства напрямую связан с ядерной программой, и лишь какие-то грандиозные меры смогут убедить Иран поступиться ею.
Перемены придут из самого Ирана, считают блогеры. Надежды возлагаются на оппозицию, влияние которой должно вырасти с введением новых экономических санкций. С оценкой внутренней ситуации в стране выступил на сайте газеты «Гардиан» известный эксперт по Ирану Миир Джавед Анфар.
Изнутри дыры режима видны всем. Борьба Махмуда Ахмадинежада с другими консерваторами с каждым днем лишь интенсифицируется. По иронии судьбы, хоть Ахмадинежад и выиграл, в кавычках, президентские выборы, с тех пор его положение становится все более шатким. Теперь его рассматривают как слабого, некомпетентного чиновника, власть которого основана исключительно на тесных связях с верховным лидером Ирана. Прошлогодние выборы не уничтожили Исламскую республику, она все еще на ногах, только теперь прихрамывает. Исламская нога стоит на земле твердо, а вот республиканская то и дело подгибается. Причем хромота эта – результат ее собственной деятельности. Многие задаются вопросом, как долго тело сможет продержаться на одной исламской ноге.
Немалую поддержку исламистскому режиму оказывает, по мнению блогеров, западные левые. Обсуждая свежую новость о том, что правительство Ирана выделило дополнительные 1,5 миллиарда долларов на усиление мер по борьбе с розничной продажей одежды, не соответствующей исламским ценностям, пользователь Эбони Стоун отмечает.
На Западе часто портняжные ограничения типа запрета паранджи и хиджабов вызывают гневную критику со стороны оголтелых защитников гражданских свобод. И о куда более серьезных ограничениях, действующих в исламских странах, эти защитники даже не вспоминают. Над реакционностью западных ценностей то и дело насмехаются, а исламские превозносят как достижение культуры. Мы строим из себя шутов. Президент О только и делает, что рассказывает о неоценимом вкладе ислама в нашу цивилизацию, а принц Че заявляет, что нам следует учиться исламским общественным ценностям.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В Москве 18 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Киргизии в ходе массовых беспорядков погибли почти 40 человек, более 300 ранены, состояние 50 из них тяжелое. Государственная дума приняла в первом чтении законопроект
расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Задержаны 5 участников одиночных пикетов, протестовавших против принятия нового закона. Московское следственное управление возбудило уголовное дело против врачей в связи со смертью в СИЗО «Матросская тишина» предпринимателя Веры Трифоновой. Дело расследуется по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следствие считает заказчиком захвата российского сухогруза «Арктик Си» летом прошлого года гражданина Эстонии предпринимателя Эрика Нейлиса Кросса. Об этом заявил прокурор на заседании по делу одного из обвиняемых. Утверждается, что Кросс хотел захватить судно для получения выкупа.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главные темы дня.
ОШ. Война кланов или межнациональный конфликт?
Комментарии экспертов.
Социолог Владимир Шлепентов. Что празднует Россия 12 июня?
В блогах Свободы.
Хаид Ханна Срединов. Да, понаехали. И чем мы вам мешаем?
Сайт Радио Свобода. свободанews.ру.
В правительстве России пока не обсуждался вопрос о возможной продаже корпорации British Petroleum своей доли в российско-британской компании ТНК-БП. Об этом сообщил вице-премьер Игорь Сечин. Однако, по мнению экспертов, такая сделка, как, впрочем, и поглощение конкурентами самой британской компании, в перспективе вполне возможны. С подробностями обозреватель «Свободы» Иван Трефилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
С 20 апреля, с момента аварии на буровой платформе в Мексиканском заливе, британской BP так и не удалось полностью ликвидировать утечку нефти. Поэтому неудивительно, что американские власти выдвигают все новые обвинения в адрес компании, одновременно увеличивая объем финансовых претензий к ней. По экспертным оценкам, суммарные затраты BP на выплату штрафов за экологический ущерб и ликвидацию последствий инцидента уже могут превысить 30 миллиардов долларов. На этом фоне акции BP в конце текущей недели подешевели до 14-летнего минимума, а общая стоимость компании снизилась почти вдвое, до 91 с небольшим миллиарда долларов. Все это, как считают в частности британские эксперты, делают вполне реальным сценарий поглощения компании и ее конкурентами – британо-голландской Royal Dutch Shell или американской ExxonMobil. Отчасти с такими прогнозами согласен и старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Алексей Кокин.
Да, может произойти, если капитализация станет достаточно маленькой для поглощения. Вчера капитализация была уже ниже 100 миллиардов долларов. У BP это уже значительно меньше, чем капитализация ExxonMobil, которая была порядка 280 миллиардов долларов. То есть при таком соотношении размеров уже можно говорить о поглощении. Но другое дело, что, скорее всего, падение акций BP немного истерично, так сказать, чрезмерно, как вообще свойственно рынку акций. Потому что фактически половину своей стоимости до катастрофы бумаги потеряли. Насколько это отражает величину ущерба, это большой вопрос.
Более осторожен в оценках аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
На мой взгляд, это маловероятно, потому что пока не совсем понятно, какие штрафы и претензии могут быть предъявлены к BP. До выяснения этого фактора вряд ли какая-то компания будет покупать BP, учитывая то, что там штрафы могут быть десятками миллиардов долларов. Поэтому вряд ли какая-то компания сейчас будет брать на себя подобные риски. И, скорее всего, если и будет идти речь о продаже, то не сейчас, и уже после того, как будет понятный масштаб ущерба.
Имеет ли британская нефтяная компания необходимые финансовые ресурсы для урегулирования претензий американских властей? Виталий Крюков продолжает.
У компании есть средства, но, опять же, проблема в том, какие средства, сколько это будет. Это будет 60-100 миллиардов долларов. Какие сроки это будет, да? А если эти сроки будут, в принципе, там, на протяжении 10 лет, там, 20 лет, то у компании при текущей стоимости нефти вполне могут быть средства на погашение всего этого. Поэтому все будет зависеть от величины претензий.
Впрочем, как допускают эксперты, на каком-то этапе британской компании все-таки могут понадобиться дополнительные средства для выплаты штрафов, исков и компенсаций. В этом случае она может, в том числе, пойти и на распродажу части своих активов. Одним из них может стать доля в российско-британской нефтяной компании ТНК-БП, образованной партнерами на паритетной основе. Алексей Кокин из «Метрополя» допускает возможность проведения такой сделки, но пока чисто теоретически.
Ну, в принципе, да, потому что это достаточно серьезный большой актив продажи, которого сразу там может принести крупную сумму. С другой стороны, это не так сложно было бы, наверное, сделать, потому что это очень простая операция продажи этой доли, мне кажется. Но нужно найти покупателя, очевидно, да, в такой ситуации. Возможно, эти покупатели выступили бы другие акционеры этой компании, в кавычках, российские акционеры ТНК BP. Но мне все-таки кажется, что это не то, с чего BP начнет. То есть BP сначала попытается, как мне кажется, поднять долг, ну, даже несмотря на недавнее понижение кредитного рейтинга, они все-таки могут еще довольно дешево заимствовать. И, кроме того, возможно, попытаются распродать какие-то активы менее интересные, менее стратегические там, для компании, чем ТНК BP. Только потом, если ситуация станет более критической для компании, может, продадут ТНК BP.
Схожее мнение и у аналитика группы «Капитал» Виталия Крюкова.
Думаю, что BP пока не будет продавать свою долю в ТНК BP, потому что ТНК BP – это первоклассный, первокачественный актив, который приносит очень большую прибыль компании. Он занимает там четверть в добыче, большую долю в прибыли тоже. Поэтому этот актив, который генерирует устойчивую прибыль. Поэтому сейчас BP невыгодно продавать этот актив.
В целом, эксперты сейчас затрудняются прогнозировать, как проблемы британской BP в Мексиканском заливе повлияют на мировой рынок нефти. Виталий Крюков, например, считает, что этот фактор вряд ли стоит переоценивать.
Пока мы видим, что ситуация в Мексиканском заливе несколько поддерживает котировки нефти. Нефть, в общем-то, даже не падает при падении фондовых рынков. То есть есть некий такой поддерживающий фактор, но я бы не стал его преувеличивать, потому что пока речь не идет о том, что добыча там может быть полностью остановлена. Какие-то объемы могут выпасть в перспективе 3-5 лет. Но эти объемы, они, по сути, не очень значимые, учитывая то, что сейчас есть в мире профицит добывающих мощностей, тем более у ОПЕК, поэтому, в принципе, даже если какие-то объемы рынок не получит, эти объемы может поставить ОПЕК.
Старший аналитик «Метрополя» Алексей Кокин также уверен, что эта авария не спровоцирует рост мировых цен на нефть. При наличии свободных мощностей в странах ОПЕК, по его словам, она скорее приведет к снижению доходности нефтяных компаний. Согласно прогнозам, полностью устранить аварию в Мексиканском заливе BP сможет не раньше августа. Вероятно, тогда и станут более понятны ее последствия как для самой компании, так и для рынка в целом.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трифилов. Завершает нашу программу рубрика «Истории Запада и Востока». И сегодняшняя история из Великобритании, которая является родиной агротуризма, рассказывает Наталья Голицына.
Молодая супружеская пара брокеров лондонского Сити Нина и Марк Махафи вот уже третий год проводит отпуск на ферме в живописном графстве Деваншир на юго-западе Англии. До этого они обычно проводили отпуск в пятизвездочных отелях Биарица, Монте-Карло или Мальдив. Люди они состоятельные, однако решили сменить тяготы гламурного безделья, солнечных ванн и дорогих ресторанов на жизнь на природе и активный отдых на ферме, где они помогают убирать урожай, стричь овец и доить коров. По их словам, только там они по-настоящему отдыхают от напряженной работы и суетности светской жизни. В сельском Деваншире жизнь кажется сошедшей со страниц книг Джейн Остин. Для Нины и Марка знакомство с агротуризмом началось со случайного объявления в газете. Лидер международного агротуризма организация Worldwide Opportunities in Organic Farms, всемирные возможности на органических фермах, предлагала желающим провести отпуск на природе в живописной сельской местности, где они будут бесплатно работать на фермах в обмен на жилье и еду. Предложение включало список из почти 100 стран. Поначалу это предложение показалось лондонским финансистам просто экзотичным, и они решили попробовать на время превратиться в фермеров. Фермерские обязанности оказались совсем не обременительными. Времени хватало и на знакомство с Деванширом, и с соседними графствами, и даже на купание в море. Хозяева были приятными и доброжелательными, а еда из органических продуктов была выше всяческих похвал. Сейчас они считают, что именно агротуризм приобщил их к естественной для человека жизни на природе и к образу жизни их далеких предков. Агротуроператор «Всемирные возможности» возник в Британии в 1971 году и до сих пор расположен в городке Уинслоу в графстве Бакингемшир. В этом году фирма предлагает агротуристам более 400 ферм в различных частях Британии и тысячи возможностей поработать и пожить в десятках других стран. Директор британского филиала «Всемирных возможностей» Скарлетт Пен в интервью «Радио Свобода» рассказывает.
Главные цели, которые мы преследуем, приобщить горожан к земле, на которой они могли бы активно работать. За это время они знакомятся с технологиями сельхозработ на органических фермах, набираются там опыта, встречаются с сельскими жителями и, кроме того, питаются прекрасными и здоровыми продуктами. Сейчас только в нашем британском филиале числится около 4000 агротуристов со всего мира. Обычно продолжительность рабочего дня, которую мы им предлагаем, не превышает 25-30 часов в неделю. Это 5-6 часов в день при пятидневной рабочей неделе. Об этом туристы должны сами предварительно договариваться со своими хозяевами. Виды работ зависят от времени года и специализации фермы. Если речь идет о животноводческой ферме, вам придется ухаживать за животными и учиться их выращивать. Работая на овощеводческой ферме, в зависимости от времени года придется сажать, убирать или консервировать овощи, проводя какое-то время на кухне.
А как стать агротуристом? Что нужно для этого предпринять?
Прежде всего, необходимо устная договоренность с принимающим вас фермером, связаться с ним нужно вам самим. Во время первого контакта вы уточняете условия жизни и работы. При этом нужно удостовериться, что обе стороны довольны соглашением. После этого вы связываетесь с нами и платите членский взнос в размере 20 фунтов. Это дает вам право на членство в нашей организации в течение года. Все это время вы можете работать на фермах столько, сколько вам заблагорассудится. Надо сказать, что и принимающий вас фермер также должен быть членом нашей организации. Его членский взнос составляет 30 фунтов. Стать агротуристом в Британии может житель любой страны. Точно так же, как любой житель Британии может стать членом нашего филиала в любой стране, скажем, в Италии. Национальные филиалы полностью независимы и могут свободно присоединяться к головной организации. Сейчас примерно в 100 странах существует около 6 тысяч принимающих агротуристов фермерских хозяйств. Это огромное разнообразие возможностей, которые зависят от выбора страны, куда вы намерены отправиться.
Говорила директор британского филиала агротуроператора «Всемирные возможности на органических фермах» Скарлетт Пен. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Репортаж Натальи Голицыной прозвучал в рамках нашей постоянной рубрики «Истории Запада и Востока». Она завершила первый информационный час программы «Время свободы». Над ним, простите, она завершила информационную программу «Время свободы», над которой сегодня работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Была программа Андрей Шароградский. Сразу после нашего эфира «Радио Свобода» передача «Время гостей». От кого защищает Украину комитет спасения страны? Ведущий программы Виталий Портников будет беседовать на эту тему с писателем, бывшим народным депутатом СССР Юрием Щербаком. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас особенно важно, чтобы людям была гарантирована защита.
Турция проголосовала против резолюции Совбеза об ужесточении
резолюция
санкций.
Не означает, что закрылась дверь на пути дипломатического решения проблем.
Создание афганских сил безопасности идет с опережением графика.
Это хорошая сделка для французских производителей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».